Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Улады прыдумалі, як спагнаць беларусаў дарожны падатак. Інвалідам так і не вярнулі зручную паркоўку каля Камароўскага рынка ў Мінску. У Варшаве можа з'явіцца вуліца беларускага генерала Станіслава Булак-Булаховіша. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Беларускія ўлады знайшлі новы спосаб, як спагнаць з айчынных аўтамабілістаў дарожны падатак. Нагадаем, што чыноўнікі ўключылі гэты збор у кошт тэхагляду. Аднак многія беларусы проста перасталі праходзіць гэтую працэдуру, бо сплаціць некалькі штрафаў за адсутнасць тэхагляду было больш выгодна ў фінансавым плане. Аднак цяпер беларускія ўлады будуць збіраць дарожны падатак па-новаму. Як даведаемся ад нашага журналіста Змітра Лукашука.
Паводле інфармацыі ДАІ, у беларусаў зараз каля 3 мільёнаў легкавых аўто, і амаль траціна з іх выязджае на дарогі без тэхагляду. Прычына простая – аўтаўладальнікі не хочуць плаціць так званы дарожны збор, без аплаты якога тэхагляд не пройдзеш, сцвярджае прэс-сакратар Белтэхагляду Таццяна Сцепанова. Глядзім, калі вага вашага аўтамабіля, а такіх у краіне большасць, не перавышае 2 тонн, то сума дарожнага збору для вас будзе 138 рублёў. Дадайце сюды аплату за праходжанне тэхагляду і атрымаеце суму прыблізна ў 210 рублёў. Пагадзіцеся, сёння не кожны можа вось так лёгка ўзяць і заплаціць такую суму. Гэта больш за сярэднюю пенсію. Збіраць дарожны падатак пачалі ў 2014 годзе. Неадэкватнасць сумы, якую неабходна заплаціць, абурыла нават дэпутатаў парламенту. Нарэшце іх пачулі, кажа старшыня камісіі па прамысловасці, паліва-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі палаты прадстаўнікоў Андрэй Рыбак.
Есть предложение отвязаться и от техосмотра, и от всего, просто сделать ее обычным сбором, который владелец, ну, скажем так, водитель платит перед выездом на дорогу. Скажем так, пенсионер наш собирается вот после зимы, зимой не ездил, собирается, например, не знаю, там, с апреля там или что. Вот он завтра собирается выезжать, сегодня заплатил на месяц там как минимум, там, или может на 2, на 3, на 5 месяцев заплатил и поехал.
Сума не залежыць ад таго, па якіх дарогах плануеце ездзіць. Таму платных дарог для беларусаў не будзе. Але як тады будзе выглядаць тэхнічна кантроль праверкі аплаты дарожнага збору? Цікаўлюся у дэпутата.
Варианты технической реализации, они вот именно что еще прорабатываются. Я думаю, что это будет простая уплата, а дальше уже контроль этой уплаты. То ли через ГАИ, то ли через фотофиксацию, а может быть через то и через... ну, через несколько способов. Ну, как сегодня, вы заплатили страховку. Потому что никакие наклейки вы не клеите себе на стекло. Установил работник ГАИ, проверил.
Можа, калі вырашылі ісці на сустрач патрабаванням людзей, то і суму гэтага збору зменшаць.
Сумы те, которые есть, не будут. Сумы эти фактически, ну, как вам сказать, это единственный источник, ну, как практически единственный источник для дорожного фонда. Сегодня у нас стоит задача не снизить... ну, расходы по республиканским дорогам и отремонтировать местные дороги. Поэтому о суммах речь не идет. Суммы хватило бы нам хотя бы этих денег для того, чтобы решить все вопросы дорожные, которые у нас сегодня существуют. Речь идет о том, чтобы, во-первых, сделать его более гибким, во-вторых, ну, увеличить собираемость.
Калі ў бюджэце 2017 было запланавана сабраць 322 мільёны 750 тысяч рублёў дарожнага падатку, то ў праекце бюджэта 2018 амаль на 3 мільёны менш. У любым выпадку тое, што можна будзе аплачваць дарожны збор памесячна, ужо палёгка. Вось толькі чакаць, што змены адбудуцца хутка, не даводзіцца. Гэта толькі новыя падаткі хутка ўводзяцца.
Сейчас готовится уже на выходе предложение на рассмотрение президента. Если все будет принято, будет подготовлен указ для того, чтобы, ну, инициировать этот процесс дальше, необходимо будет определенные изменения в кодекс административных правонарушений, в ПИКУАП, процессуально-административный кодекс. Поэтому это еще займет неопределенное время для того, чтобы привести законодательство в соответствие.
Каже Андрей Рыбак. Нагадаю, идею дорожного сбору несколько годов тому спорадили сами депутаты Палаты представников. Иншая справа, что помер его, поводле их пропановы, не мусил перевышать двух базовых. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У понеделок на минских автостоянках увели дённый погодинный тариф. Одна година стоянки для автомобиля до 3,5 тонн теперь коштует 10 копеек. Эта послуга подраставляется физичным особам с 6 до 19 годины дня. Нововведение не закране усяко 6 столичных стоянок. Тем часом у центра Минска існуе проблема со стоянками да паркоўками для инвалидов. А одну из их, якая находилась каля Комаровского рынка, так и не вернули после дорожного ремонта. Чому, высветлял наш журналист Павел Сердлов.
Падчас дорожного ремонта побач с Комаровским рынком у Минску зникла зручная парковка для людей с инвалидностью. Ранее яны могли запарковаться на улице Куйбышева уздовж левого боку рынка, а на час ремонта отповедный знак закрыли черным полиэтиленом. Начальник ДАИ Советского района Минска Виталь Бандаронок обяцал, что пленку сдымуть, коли на дорозе скончатся будовничие працы.
Когда там закончим работы, тогда будем вести речь об разрешение парковки инвалидов.
Что ж, ремонт на улице Куйбышева скончился еще 26 вересня. Тады ж парковка мусила вернуться на свое место, але гэтага не отбылося. Знак дагэтуль завешаны чорным. Каб высветлить ситуацию, Еврорадио звернулася в администрацию Комаровского рынка, распавядае Віталь Михайлович, начальник службы аховы рынка.
По территории Куйбышева это все вопросы к горосполкому. У нас, по крайней мере, у нас на рынке парковочные места для инвалидов есть.
Еврорадио расшукала парковку, про якую каже Віталь Михайлович. И она знаходится уздовж улицы Кульман на полночном боку Комаровки. По-першее, от яе до рынка исти на 300 метров далей. А для людей с обмежованными махчимостями это истотно. По-другое, кожный, кто был на улице Кульман, ведая, что припарковаться там просто нереально. У день там сноудают наведники рынка и гандляры, у ночи аматоры шаурмы и иншего фастфуда, яким там гандлюют круглые сутки. На этой парковке нема ни водного авто, але она не тому стоит пустая, что нема кому там парковаться, а тому, что заезд на ее закрывают иншие машины. А развернуться, каб выехать с парковки на такой площади, вельми складана. На сайте Еврорадио вы можете поглядеть сдымки с этой парковки для виртуозных кировцов. Дарэчы, после того, как Еврорадио опубликовала артикул про эту парковку, с нами связался начальник отдела социального развития Комаровского рынка Иван Ткачук. И он расповел, что для людей с обмежованными махчимостями на рынку все ж есть еще одна парковка, якая размещается у непосредной близкости от гандлевых шерогов. Але вот такая несподяваночка. Про ее амаль никто не ведая, тому что каб трапить на ее, кировца с инвалидностью мусить проехать под шлагбаум.
Вот он приезжает на Комаровку к нам. Значит, первый с улицы Куйбышева под шлагбаум перед первым паркингом вот этим большим. Там охранник стоит. У нас же, ну вот на загрузку машины заезжают, кроме понедельника, когда у нас не работает рынок, да. В любой другой день он едет, там стоит охранник, у него на машине значок инвалида, его пропускают, и все, он заезжает.
На первый погляд, безбарьерное осяроддзе опынулося зусім не безбарьерным. Але скончилось все добро. Спадеемся, Минск и надалей все больше и больше будет перетвораться у город ровных махчимостей для всех. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У пятницу у Минску завершился 24-й по лику международный фестиваль кино «Листопад-2017». Гран-при сёлетнего листопада завоевал мастацкий фильм под назвой «Листопад» эстонского режиссера Райнера Сарнета. Тем часом на национальном конкурсе «Листопад» перамог фильм «Завтра» Юлии Шатун. Причем эту стужку белоруска сняла на звычайный фотоаппарат. Кто такая Юлия Шатун? Чем она занимается опрош кино и про что будет ее наступный фильм? Доведаемся непосредственно от режиссерки, с якой поразмовляла наша журналистка Маша Колесникова.
У Минску скончился 24-й кинофестиваль «Листопад». И гость сегодняшнего эфира Еврорадио Юлия Шатун. Молодая белорусская режиссерка, чей гульнявый фильм «Завтра» стал переможцем национального конкурса кинофестиваля. Юлия, привитание.
Добрий день.
Юля, ви новий для широкої громадськості автор. Відомо, що ви скончили університет культури, що зняли свій фільм на фотоапарат, а ваші батьки і брат стали головними героями у стужці, у самій. Двор, який фігурує у фільмі, так, город, який фігурує у фільмі, це ваші родні місцини?
Да, это вот Мозырь, в котором я жила до того, как переехала учиться в Минск.
У центре фильма «Завтра» типовая белорусская семья. Батька, який часово сгубил працу, мать, сын-студент, якому вось треба передать куртку у Минск, так? А вы отшторховывалися от потребы белорусского слухача, глядача, створяючи свой фильм? Чому именно социальная тематика?
Ну, на самом деле, я бы не сказала, что я затронуть какую-то социальную тематику или да, там, создать социальную тематику и ответить каким-то потребностям, возможно, в такой тематике. Нет, я скорее восстанавливала какие-то события той жизни, которую я видела вокруг себя, живя в Мозыре, там, в своей семье, в своих соседей, родственников и так далее. То есть не было цели сделать что-то такое остросоциальное совсем. Просто хотелось про жизнь, вот так.
А як ви лічите, що тепер цікаво белорусскому глядачу?
На самом деле, мне кажется, просто зрители очень разные, и кому-то интересна, возможно, такая более реалистичная жизнь, повседневность, кому-то интересна жизнь, наоборот, не похожая на обычную жизнь, кому-то интересна, например, фантастика. Поэтому, мне кажется, не стоит так вот обобщать и говорить о том, что интересно всему белорусскому зрителю. Я бы не смогла ответить так на этот вопрос.
Але вам, принамсі вам, менавіта, вам цікава ось такая реалистичность?
Да, да, мне интересна реалистичность, повседневность, ну, скорее, повседневность, вот я бы так сказала, даже не столько реалистичность, а именно сегодняшний день.
Некие герои, некие люди могут познать себе у вашем фильме?
Я думаю, что возможно, да, потому что, ну, в принципе, все, что там происходит, это правдиво, я не выдумывала, кроме самой истории с лотерейным билетом, естественно, которая там является фабулой фильма. Поэтому я думаю, да, какие-то люди могут узнать в этом фильме себя, либо тех, кто есть вокруг них.
Юлія, які ваші куміри у кінематографії? На кого ви хочете, може бути, стивить подобним, чи, може, хто вас натхняє?
Мені нравится турецький режиссер Нури Бильги Джейлан. Нравится Аки Курисмяки, но его более ранние фильмы. Нравится Рой Андерсон, Ульрих Зайтель тоже. Один из моих любимых фильмов документальных – это фильм «Шанталь Акерман с Востока».
Вот, например, вы бачите для себя, как для режиссерки, так, перспективы у Беларуси. И все же фильмы, вот этот самый фильм – это такой добрый старт для того, как съехать потом и протягивать уже свою кинематографичную карьеру у других краинах, например, у той же России.
На самом деле, мне интересно именно то, что происходит здесь, и сделать что-то здесь. Не знаю, что будет потом, но на данный период времени я себя и сейчас, и в будущем вижу именно здесь.
Ким вы марили стать в детстве? Чем вы захоплялись?
У меня были разные мечты. Я мечтала, наверное, как и многие дети, особенно девочки, стать актрисой. Когда-то мечтала когда-то стать певицей. Ну, у меня были очень разные там... каким-нибудь археологом тоже, то есть таких необычных профессиях тоже мечтала.
Але вось вы скончили, як я разумею, факультет культурологии и у вас специальность менеджмент, так, у галіне культуры,
да.
Белорусский университет культуры. Скажите, а вы працуете по размеркованию?
У меня уже закончилось распределение.
Але вы прошли это, так?
Да, и сейчас я работаю не совсем, да, то есть я бы не сказала, что это связано.
Так, а чем вы зараз займаетесь?
Я сейчас работаю в рекламном агентстве.
Ясно. Ну, то бок, как бы, ваша специальность, она близкая до того, ну, что
да,
вы умеете работать.
Не абсолютно, другое, но, да, немного близко.
Что вы думаете про белорусский кинематограф? Те сочите за процессами, какие у им отбываются?
В принципе, слежу. Мне кажется, он на стадии какого-то развития и подъема. В том числе благодаря национальному конкурсу «Листопада», потому что многие видят возможность туда прислать свой фильм, там, быть замеченными, оцененными. Ну, вот так.
Але вы створали свой фильм не под «Листопад», а так просто, это было импульс души?
Да, это было, да, больше такой какой-то импульс. Я вот фильм этот еще мы снимали практически год назад. Вот, он, ну, просто у меня лежал недоделанный, недомонтированный до конца. И вот потом уже, ближе к началу «Листопада», я подумала, что, может быть, стоит отправить.
Юля, скажите, коли ласка, як ваши батьки усприняли пропанову сняться у фильме, так? Ось, як, на ваш погляд, они справились с задачей, и як они усприняли новину про перемогу?
Они, в принципе, практически сразу согласились, потому что я не описывала это как что-то грандиозное, просто попросила их мне помочь, они знают о моем увлечении. И, ну, конечно, и участием, и победа, они достаточно удивились, потому что, в принципе, я говорила, как, ну, это действительно так есть, то, что я снимаю для того, чтобы посмотреть, как получится, поучиться, и там не думала изначально про фестиваль для этого фильма.
А будете их еще снимать?
Родителями?
Так, да? так.
Ну, если будет надобность такая, если будет такой сюжет, где понадобятся люди, похожие на них, то, возможно, да.
Угу. А чи есть у вас хлопец, и как он ставится до ваших захоплений кино, чи допомагает вам?
Да, есть. Он тоже очень увлекается кино, на самом деле разбирается в кино даже намного лучше, чем я. И, наверное, возможно, вот как-то даже именно благодаря этой теме и увлечению мы изначально познакомились и как-то начали так общаться и заинтересовались друг другом. Ну и да, он меня в этом поддерживает. Ну, он тоже очень любит кино.
Угу. И он помогал снимать этот фильм?
Нет, мы с ним тогда еще не были знакомы.
Ясно. Слушайте, а про диплома, я так разумею, что вы отримали у якости приза и грошовую узнагороду?
Нет, ничего такого.
Само себе не подалося. Угу. Хотела запитать, как вы ее потратите. У любым выпадку, глядите, вядома, что Беларусь, так, Минкульт, выдатковая у наступном годе 5 миллионов долларов на то, как снять вот фильм у межах национального конкурса, который робится при Минкульте. Вот, коли б, например, вам дали 5 миллионов долларов, який б фильм вы сняли, про что это был бы фильм?
Ну, я думаю, это тоже был бы фильм про какую-то современную жизнь именно здесь. Наверное, я бы просто смогла воплотить какие-то идеи, которые невозможно воплотить, когда нет финансовых возможностей. Сделал бы лучше технический фильм, чем есть сейчас у меня возможность.
А как вы лечите, можно в Беларуси, будучи режиссером, зараблять гроши?
На самом деле, сейчас я пока не вижу этой возможности, только если именно своим кино. Я не совсем вижу такой вариант. Возможно, можно быть режиссером и делать какие-то коммерческие проекты. Вот пока я только такой вариант вижу.
А ці есть некий белорусский режиссер, ваш конкурент, який так само здымає ось фильмы подобной накерованности?
Мне кажется, что, в принципе, сейчас многие молодые белорусские режиссеры стремятся, ну, какую-то уловить тоже повседневности, в том числе в документальности, да, это естественно. Ну вот, да. То есть мне кажется, что сейчас в основном молодые режиссеры, они снимают про что-то, что видят рядом с собой.
А чему вот возникла такая потреба? Чему так вот цікаво то, именно видно, что близкое? А не партизаны, как завсёды у нас были? Не война, а не милиция?
Я думаю, потому что то, что есть рядом с нами, это нам знакомо, и нам, мы про это можем рассказать. А про то, что нам не знакомо, мы не можем рассказать. Вот это такая просто логичная вещь. И, ну, поэтому мне всегда было... То есть я, в принципе, на самом деле не очень люблю фильмы про войну. Мне не всегда казались... Мне всегда казалось странным снимать художественные фильмы про войну, и я их практически никогда не смотрю. То есть это изначально такая немножечко, возможно, ну, такая как спекуляция и не совсем искренность в том, что делается. Вот поэтому я думаю, режиссеры, которые выбирают снимать про современность, они делают, потому что они понимают, что они не будут врать зрителю.
Юлія, скажіть, калі ласка, ёсць уже у вас некія накіды на наступны фільм? Про што ён можа быць і як вы яго збіраецеся здымаць?
Да, уже какие-то определенные идеи есть, да, наброски. Он будет тоже, да, про современную жизнь. Про людей, уже про других людей, потому что хочется что-то пробовать новое, разное, как-то экспериментировать, смотреть, что получается, что нет. И как будут проходить съемки, как снимать, я пока еще не думала. Я хочу сначала доработать сценарий, потом вот уже отталкиваться от какой-то имеющейся ситуации.
Угу. Олег, это будет так само нечто такое сумное и прямо у сердца, или это будет больше позитивное?
Я не знаю, сложно сказать, потому что я, ну, и когда этот фильм начинала, у меня не было какой-то цели сделать или вызвать какую-то определенную эмоцию. То есть это просто была история, которую я хотела рассказать. Так же и здесь будет. То есть нету цели вызвать какую-то конкретную эмоцию, сделать грустным или не грустным. И мне кажется, что разные фильмы для разных людей тоже могут быть, по-разному могут действовать на них.
Чи можно будет убачить ваш фильм завтра на инших фестивалях?
На самом деле... Конкретных у меня пока что цели нет, но я хочу, да, посмотреть, куда еще его можно отправить, где бы еще этот фильм мог вписаться. Поэтому, возможно, да, буду куда-то отправлять.
А скажите, калі ласка, где фильм завтра можно еще поглядеть у Минску для тех, кто не был на кинофестивале «Листопад» и не бачил его?
Тоже пока насчет этого каких-то конкретных вещей не могу сказать, но я предполагаю, что, возможно, еще будут какие-то показы белорусского кино, которое было на фестивале «Листопад», там, в рамках там, либо проекта «Свое кино», вот я знаю, которое существует, либо просто, как обычно, в принципе, бывает, что белорусское кино тоже еще показывают после.
Юлия, и опошнее питание, что вы особисто вам дала эта перемога на кинофестивале «Листопад» у национальном конкурсе? Что вы зразумели про себе, як про творцу?
Скорее, я думаю, больше дала не победа, а возможность услышать обратную связь от людей. Вот это дало намного больше. Победа, возможно, придала больше уверенности, но намного ценнее вот обратную связь, которую я получила от людей других об этой работе.
А какое меркование вам наибольш запомнилось, больше сподобалось, не ведаю, погрело душу?
Ну, если честно, многие мнения грели душу, потому что я не хотела, чтобы об этом фильме там каждый думал что-то одно конкретно или все думали одинаково, поэтому я бы не выделяла. Мне было все очень интересно услышать. Даже если это было не похоже на мои какие-то изначальные задумки, это все равно мне было интересно. Или даже если это была критика, тоже все равно это все было очень интересно и полезно и важно для меня в дальнейшем как режиссера.
Дякую, великий Юлия. Я нагадаю, что гостем сегодняшнего эфира Еврорадии была Юлия Шатун, молодая режиссерка, чей фильм «Завтра» перемог на национальном конкурсе 24-го кинофестиваля «Листопад», який скончився у Минску 10 листопада. Дякую, Юлия, поспеха у вас.
Спасибо вам, пожалуйста. Спасибо.
Всего наилепшего.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. У Варшаве может з'явиться улица белорусского генерала Станислава Булак-Булаховича. У его гонор планують переименовать одну из улиц у районе Вавер, якая носит коммунистичную назву. Нагадаю, что улады польских регионов пошли выконывать закон, который забороняет пропаганду коммунизму. У липня специальная комиссия проверила амаль 30 тысяч назвов улиц до местовостей. З их больше за 100 мели коммунистичное походжение. Тем часом унук генерала Булак-Булаховича непосредственно от Еврорадио доведался про то, что в Варшаве может заявиться улица у гонор его деда. Про то, как мужчина ставится до этой инициативы, доведаемся от нашей журналистки Вольги Мицкевич.
Мазавецкий воевода Здислав Сіпера змянил амаль паўсотні назву вуліц польской столицы. Заменой назву вуліц мусили заняться мясцовые органы самокіравання, але займаліся гэтым марудно. Тому воевода взял справу у свои руки. Рашэнне воеводы сябры Рады Варшавы яшчэ могуць аспрэчыць у суде. Паводле закона про декамунізацию органы самокіравання мусили сёлетам до 2 верасня замяніць назвы вуліц, прыбраць помнікі і шыльды, якія пропагандуюць тоталітарызм. Цяпер одна з центральных вуліц Варшавы, алея армії Людовой, імаверна будзе насіць імя польскага прэзідэнта Леха Качынскага, які ў 2010 годзе загінуў у авіакатастрофе пад Смаленскам. А одна з вуліц у районе Вавер, якая цяпер носіць імя камуністычнага дзеяча Браніслава Васіловскага, магчыма атрымае назву генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Гэта не першая спроба ў Польшы надаць вуліцы імя беларускага і польскага генерала. Можа, атрымаецца гэтым разам. Акурат з Варшавы лёс звязаў Булак-Балаховіча. Такая навіна стала нечаканасцю для ўнука генерала Матея Булак-Балаховіча, які цяпер жыве ў Варшаве.
Я ведаю, что важен какой-либо след, але
я ведаю, что важный любой след, але Варшавский район Вавер не имеет ничего агульного с житьем моего деда. Бо калі б ён там жил перед войной, то это была б зусім іншая справа. А так инициатива с переименованием выглядит трохи выпадково. Але добра, что такая идея увогуле з'явілася.
Теперь у Варшаве на доме, где была конспирационная квартира Балаховича, висить памятная шильда. Так само на помнику баррикада вересня 1939 года узгадано имя Балаховича. От тоталитарных систем генерал баранил Варшаву и у 1920 годе, подчас битвы с большевиками, якая вошла в историю як цуд над Вислой, и у 1939 годе, коли его отделы змагались супраць нацистского уварвання. Але ці не выклікае рашэнне воеводы незадаволенасць не толькі з боку сяброў рады польскай сталіцы, але і жыхароў гораду, працягвае маці Булак-Балаховіч.
Найбадзей зрэнчне бы было, як мове, надать назвы в якимсь таким новоповсталым оседлу.
Больше зручно было бы дать назву улицы в неким новопобудованном районе, как у людей не было проблем со сменой особистых документов, а во уладу со сменой шильдов улиц.
Такие перестероги не раз гучали в Украине, где декоммунизация проводится с 2015 года. Одним из символов отмовы от тоталитарного минулого стал город на Полтавщине Горішні Плавні, былий Комсомольске, у яким, не глядячи на закон про декоммунизацию, мясцовые депутаты спробовали вернуть старую коммунистичную назву. А у оборону новой назвы города Горішні Плавні, якая має історичні корені, проводилися адмисловые информационные кампании. Ольга Міцкевич, служба информации.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новинок. Телеканал MTV назвав британську команду Coldplay лепшим рок-гуртом года. Подробязності у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю вас на хвалях «Єврорадіо». При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. На выходных в Лондоне прошла черговая церемония вручения музычной премии MTV Europe Music Awards 2017. Триумфатором вечера стал канадский спевак Шон Мендес, який перемог у категориях «Лепший артист» и «Лепшая песня». Ему так само досталась узнагорода за лепшую фанатскую подтримку. У номинации «Лепший дебют» перемогла британская спевачка Дуа Липа. Лепшим видео признаны клип Кендрика Ламара «Humble». Лепшим рок-гуртом стали Coldplay, а 30 Seconds to Mars обошли Imagine Dragons и The XX в альтернативной номинации. Eminem отримал узнагороду за досягнення в хип-хопе и стал лепшим у номинации «Хип-хоп виконавца» 10 раз запар. Гурт YouTube признали глобальным образом. Зайна Маліка отзначили премией за лепший образ. Тейлор Свіфт все лето была представлена у 6 номинациях, але не перемогла ни у одной. Тим часом уладальником престижной премии UK Music Video Awards у номинации «Лепшие визуальные эффекты» стал видеоклип «Польщик» гурта «Ленинград». Про гэта паведамляецца на сайте прэміі. Расійскі калектыў апярэдзіў выканаўцу «Джейн» з Францыі, дуэт «Royal Blood» з Вялікабрытаніі і інды-рок-гурт «Arcade Fire» з Канады. Як раней паведамлялася 9 лістапада, Ленінград выпусціў свой новы кліп «Ваяж», які змяшчае сцэны гвалту і розных формаў антысацыяльных паводзінаў. Гітара Боба Дилана пайшла з молотка у США за $396,000. Аукцыён прайшоў у Даласе, штат Техас. Таргі праводзіў аукцыённы дом Heritage Auctions. Дилан набыў акустычную гітару маркі Martin мадэлі D28 у 1963 годзе і граў на ёй больш за 10 гадоў. У канцы 70-х музыкант прадаў інструмент свайму гітарнаму майстру за $500. Імя новага ўладальніка гітары не выдаецца. Доўгачаканы рэюніон гурта Spice Girls можа адбыцца ўжо ў 2018 годзе, прычым у поўным складзе. Як паведаміў у брытанскаму выданню Sun нейкі інсайдер, сакрэтныя перамовы з усімі 5 удзельніцамі арыгінальнага квінтэта ішлі з лета 2017 года і мелі плён. Яны плануюць некалькі праектаў, у тым ліку запіс новага альбома і тэлешоу, прысвечанае гурту, распавяла крыніца. Таксама паведамляецца, што ўдалося ўгаварыць нават Вікторыю Бэкхэм, якая катэгарычна адмаўлялася вяртацца да музычнай дзейнасці. На станоўчы вынік перамоваў паўплывала ў прыватнасці жаданне дзяўчат маральна падтрымаць Мэл Бі, якая перажывае цяжкі развод са Стэфанам Белафонте. Фінансавыя ўмовы рэюніяна не паведамляюцца. Уз'яднанне Spice Girls планавалася ў 2016 годзе да 20-годзі гурта. Але спачатку не ўдалося ўгаварыць Вікторыю Бэкхэм, затым ад ідэі адмовілася Мэл Сі. Туры канцэрту Гайд-парку былі прызначаныя на лета 2017 года ў складзе трыа пад назвай «Джэм». Але ў канцы 2016 года стала вядома аб цяжарнасці Джэры Хорнер, якая дала перавагу сысці ў дэкрэт. Выступаць у дваіх Мэл Сі і Эмма Бантон не рызыкнулі. Тым больш, што калегі прыгразілі ім пазовам за выкананне песень Spice Girls без іх удзелу. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Евразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». І я, Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».